Братья и сестры, большая милость для всех присутствующих и вчера, и третьего дня, и сегодня, что Господь вот такие общения посылает в жизни семейных. Что-то где-то поправить, чему-то научиться и постараться быть на том месте, на которое Господь нас поставил. Мое желание, друзья, сегодня больше обратиться к отцам. Вот в присутствии матерей или жен их. Итак, вот некоторые советы из Священного Писания почерпнуть. Потому что проблема отцов и детей – это проблема от самого начала истории человечества. Вот Адам и Ева, да, первые люди, муж и жена, отец и мать. И в их семье тоже была серьезная проблема. Я не имею в виду, что там в Эдемском саду произошло, а что позже мы знаем. Родной сын старший убивает родного своего брата. Не думаю, что здесь в стороне был отец в плане ответственности за свою семью, за своих сыновей. И эта проблема, друзья, она просматривается по всей истории человечества и до наших дней. Об этом и в Священном Писании мы находим неоднократно, и в литературе, где писатели затрагивают эту тему. Два места Писания – Ветхий Завет и Новый Завет. В Ветхом Завете слова Иисуса Навина: «А я и дом мой будем служить Господу». Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих. Это решение Иисус Навин принял не тогда, когда он сказал об этом, потому что он сказал об этом, когда ему было уже 110 лет или около этого. В последней главе книги Иисуса Навина мы читаем эти слова. Мы их любим читать, когда деток благословляем, когда семейные проходят общение. Из этого текста одно слово или даже сказать местоимение «я». «Я» – это значит «отец», а «дом мой» – это значит «жена» и «дети». И второе место из Нового Завета – это Ефесянам 6 глава 4 стих. «И вы, отцы». Вот это тема моих рассуждений. Я – это отец, дом мой – это моя семья. Вы, отцы, это значит дети, это значит жена. И мне на сердце так, чтобы поднять уровень ответственности у отцов, который весьма низок в христианских семьях. Так мы усвоили для себя слова Бога в Эдемском саду. В поте лица есть хлеб, то есть работать, работать и работать, зарабатывать. И это нас сильно отвлекает от главной ответственности. А последствия и результаты этого мы потом пожинаем, когда уже бывает поздно, когда уже слезы, переживания, дети уходят в мир, хуже того, из дома уходят. К сожалению, такие случаи мы наблюдаем и даже в христианских семьях. Поэтому пусть Господь благословит слово, которое я хочу предложить, чтобы оно нашло отклик в сердцах отцов, и чтобы нам что-то пересмотреть в своей жизни в отношении к детям, к жене, к воспитанию детей, и будет гораздо лучше. Этой же проблемы однажды и Иван Сергеевич Тургенев коснулся в своем произведении, так оно и называется «Отцы и дети». И эта проблема, друзья, она испокон веков. Ну, первое, что хотелось обратить, актуальность проблемы, об этом поговорим. Некоторые примеры невыдуманные расскажу. Потом мы поговорим, друзья, о христианских семьях в свете этой проблемы. О христианских семьях, где все хорошо. И о христианских семьях, где есть плохо. Есть неверующие дети, есть дети, которые оставляют отчий дом. К сожалению, так оно есть в наших и среди христианских семей. Поэтому и об этом немножечко тоже хочется сказать. Однажды в тюрьме провели такой эксперимент. На день отца, это мужская тюрьма, зона, на день матери Руководство лагеря предложили конверты, открыточки, ручки всем заключенным. И сказали, кто из вас хочет написать доброе слово своей маме? Мы вам даем такую возможность. Как вы думаете, сколько человек написали маме добрые слова в День Матери? 100%, да. А когда наступил праздник День Отца, опять решили эксперимент сделать. И предложили мужчинам вспомнить про своих отцов и написать что-то доброе в адрес отцов своих на этот праздник. Много было желающих? Друзья, ни одного. Это уже о чем-то говорит. Люди, о которых я сказал, это люди, лишенные свободы за свои преступления. Их отношение к матерям, их отношение к отцам. И отношение к отцам, друзья, наверное, думаю, имеет причину и в отцах тоже. Когда опросили всех приговоренных к смерти, это уже люди, которые большие преступления сделали, то тоже сделали опрос, и оказалось, что 95% тех, кто осужден на смертную казнь, ненавидели своих отцов. Они видели в них причину, почему они оказались в этих условиях. Они видели, что вся вина отца в этом, хотя, конечно, не всегда так бывает. Поэтому проблема, она и в мире этом, и в христианском мире имеет важное значение. Один случай еще расскажу. Отец тоже в неверующей семье, высокий чин, пост, машина с охраной, с мигалками его сопровождают на всякие поездки. И у него тоже родился сын когда-то. Он рос, можно сказать, без отца. И все, что хотел, он получал от отца. Но внимание, которое важно было, отец ему не давал. И, конечно, как оно часто бывает в таких случаях, связался с плохой компанией, преступления начал делать, оказался в тюрьме. Тюрьму посетили верующие братья, проповедники, благовестники, проводили там собрания, рассказали притчу о блудном сыне, как блудный сын ушел из дому, потом отец его встречал, и встречу эту описали. И вот этот парень подходит к нашим братьям и говорит, меня до слез тронула эта история, и мне хотелось бы тоже как-то помириться с отцом. Брат говорит, ну, будет, наверное, свидание, будет встреча, и ты приготовься к этой встрече, как блудный сын. Встану, пойду к отцу моему, скажу ему, согрешил, виновен. Я думаю, что отец тебя простит. Объявляют такому-то, на свидание приехал отец в своем мундире какого-то высокого звания, чина. Через эти двери металлические проходит отец, а с другой стороны подходит сын. И у них встреча. И он приготовил речь, чтобы что-то сказать отцу, но он не успел. Он услышал из уст отца приговор себе. «Сын, я не считаю тебя своим сыном, и ты не считай меня своим отцом». Развернулся, хлопнул дверью и ушел. В слезах отчаяния потерял всякую надежду, что когда-то будет еще встреча. В одной семье сын 13-летний застрелил отца. Страшный случай. И когда его тоже арестовали, и с ним беседовали, следователи работали с ним. Они спрашивали, что тебя побудило к тому, что ты этот поступок сделал. Мальчик говорит, он был очень строг со мной, заставлял меня работать и всегда за мной следил. Ну, казалось бы, отцы здесь сидят, и я думаю, что мы понимаем, нормальная ситуация, когда во внимании, когда работы приобщает отец сыновей своих, это нормально. И следит за ними тоже нормально. Но вот он так оценил. и в своем безответственном возрасте в порыве гнева застрелил отца. Да, он потом сокрушался, и в его одиночной камере доносился слух: «Верните мне отца! Верните мне отца!» Но отца уже не было. Есть два места, тоже одно из Ветхого Завета, а другое из Нового Завета. И что интересно, Ветхий Завет заканчивается этим местом, а Новый Завет начинается этим же местом, как бы ссылочкой на это место. Немножечко перефразировано. Последняя глава книги пророка Малахии, 4, 5 и 6 стих. «Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». А в Новом Завете эта же мысль ангел передает. Там Бог говорит непосредственно, здесь от Божьего имени ангел, беседуя с отцом Иоанна Крестителя, говорит такие слова: «Ибо он будет велик перед Господом». 1 глава Луки, 15 стих и ниже. «Ибо он будет велик перед Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предидет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Друзья, вот чем отличаются два текста? И там речь в первую очередь идет об отцах. Чтобы обратить или возвратить сердца отцов к детям. Иногда можно слышать мнение отцов: такой непослушный, такой непокорный сын у меня. От кого, в кого он вдался такой? Откуда он взялся такой? Друзья, отцы виновны в этом. И сердца отцов в первую очередь к детям. Не детей к отцам в первую очередь. Это будет потом. И это будет легче сделать, когда сердца отцов будут обращены к детям. Подростковый возраст – сложный возраст. И бывает так, что нет контакта, нет сердечного общения между отцом и сыном. Внешне вроде бы сохраняется. Я с одним подростком беседую, он говорит: «А я стараюсь, чтобы папа мой был доволен мною». Он внешне старается, я знаю его проделки, я с ним об этом говорю. А как в этом случае? Я стараюсь, чтобы папа об этом не знал. Друзья дорогие, речь идет не о внешней стороне отца или сына. Речь идет о сердце. Сердца отцов к детям. И это серьезная и большая задача, которая была поставлена однажды Богом перед Иоанном Крестителем. В чем отличие еще этих двух текстов, друзья? Текст Ветхого Завета заканчивается словом, каким заметили: «Чтобы я, пришед, не поразил мир проклятием». Это последнее слово Ветхого Завета. Если не будет решена эта проблема, будет проклятие. Если будет решена проблема отцов и детей, будет приготовленность к встрече с Господом. Так звучит текст в Новом Завете, что мы прочитали, евангелист Лука. Поэтому нам очень важно обратить большое внимание наше на эту проблему отношения, наших отношений с нашими детьми, в частности, с сыновьями. Случай, который я неоднократно слышал, может быть, и вы слышали, в английской газете был описан такой сюжет: семья, отец, мать, сын. Сын подрастает, становится непослушным, часто конфликты между отцом и сыном происходят. И в конце концов отец в очередной раз говорит: «Уходи из дому, не хочу видеть тебя». А сын как будто бы и ждал этого. Собрал свои вещи и ушел из дому. Слезы, переживания матери. А отец вроде бы как и доволен. Все, конфликтов теперь не будет, ушел. Мать переживает, нашла, где живет сын ее, посетила раз, второй, сынок, приходи домой, я поговорю с отцом. Через время разговаривает со своим мужем, говорит, помоги мне вернуть сына моего, от тебя зависит многое, пусть приходит. Опять приходит к сыну, говорит, сынок, отец согласен, приходи. А сын говорит, нет, пусть сам позовет. Если сам не позовет, не возвращусь. Она опять к отцу говорит, мужу своему, позови его, он по-другому не придет. Нет, не позову. И так случилось в дальнейшем, что жена серьезно заболела, и уже на смертном одре, обращаясь к мужу своему, говорит, исполни мое последнее желание. Какое? Ты знаешь, какое. Он нашел сына, позвал его. Заходит сын, на смертном одре мать его. Отец отошел к окну, не желая смотреть в сторону сына. Сынок преклонил колени к маме, заплакал. Мама говорит, помиритесь, я умираю. Никакого движения, никакого желания. Тогда она говорит, дай руку мужу своему, дай мне твою руку. Сыну говорит, дай мне твою руку. И вот так вот взяла две руки, соединила их, и жизнь ее прервалась. Да, отец и сын помирились. Но как много стоило это жизни любимой мамы, любимой жены, чтобы примирились отец и сын. Друзья, в христианских семьях тоже бывают конфликты между детьми. И не только конфликты. Просто бывает часто недостаток внимания к своим детям. И особенно к сыновьям. Больше хочется об этом говорить. Мамы чаще находят общий язык, и сердце расположено к дочерям, и дочери легче располагаются. А вот сыновья и отцы. Отцы и сыновья. И бывает, что в христианской семье все хорошо. И таких семей тоже много. И слава Богу. Вот книга или притча Иисуса Христа, 15 глава Луки, это притча о блудном сыне с 11 стиха. Тоже, как бы сказать, начало хорошее. Христианская семья. Но только один стих об этом говорит. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. Все хорошо. Ну, за маму здесь ничего не сказано, а вот как раз отец и сыновья. Рождались дети, сыновья, радость была в сердце, в семье была радость. Они подрастали, работали, но потом, что было дальше, мы знаем, и я дальше не хочу пока об этом говорить. Вот хотелось бы, друзья, несколько советов предложить семьям, отцам, в частности, у которых как бы все хорошо. Первое, что хотелось бы сказать, друзья, братья, сохрани Господь, чтобы мы когда-либо подумали или сказали вслух, что это наша заслуга, что в моей семье все хорошо. Дети подрастают, каются, заключают завет с Господом, в церкви находятся. Я когда слышу вот такие свидетельства, и причем иногда бывает это в укор другой семье или другому отцу, посмотри на своих и посмотри на моих. Друзья, я переживаю за того, у кого все нормально. Потому что, когда мы присваиваем себе благополучие в нашей семье, своим способностям, своим талантам, вот, возможности как-то вот находить общее с сыновьями своими, это хорошо. Но за это нужно благодарить Бога. Это милость Божия, что в наших семьях все хорошо. И сохрани Господь, эту милость приписать к себе. Второе, что хотелось бы к этим вот семьям или к отцам обратить внимание, потому что есть здесь много молодых отцов, которые, ну, буквально, может быть, недавно стали отцами, первый раз ребеночек первый родился. Еще все впереди. У кого-то маленькие дети, пусть их будет 5-7, но проблем таких еще, не, может быть, и нет. Есть некоторые принципы, на которые мы должны обращать внимание в жизни этих семей. Второе, что хотелось сказать, друзья, отцы. Больше внимания уделяйте своим детям. Жизнь так часто распоряжается нашим временем, что нам не остается времени для своих детей. Они желают с нами общаться, они хотят, у них вопросов много, а нам некогда. Мы поздно вечером приходим с работы, уставшие, и нам не до детей. Так ведь, да? Бывает такое. А как важно, пока детки маленькие особенно, пока у них есть вопросы, иметь общение с детьми, чтобы дети получали все необходимое. Немножко о семейном алтаре. Есть такое место, 83-й псалом, 4 стих. «И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих. У алтарей твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой». Место наших детей, друзья, у алтарей. И этот алтарь должен быть дома, семейный алтарь. Чтобы каждый день этот алтарь работал, огонь на нем загорался, и детки вокруг Слова Божьего собирались, и это задача в первую очередь отца. Недавно мы заметили, вот у меня родилась 16-я внучка в Майкопе, в роддоме, и мы заметили такую картину интересную. Вот под крышей на длину всего дома, пятиэтажного, по-моему, ласточкины гнезда. Моя жена попыталась посчитать, где-то от около 150 ласточкиных гнезд. Мы хорошо помним, вот Григорий Васильевич часто у нас даже два раза рассказывал, ласточки и воробьи. Разные семьи, да? Но здесь немножко по-другому я заметил, это уже из их жизни непосредственно. Они хорошее место выбрали для своих домиков. В глубине карниза, крыши, они построили свои домики. И иногда вылетают оттуда и прилетают, что-то в клюве несут. На работу, летают на работу. Но потом другая картина была замечена. Вылетают ласточки, подлетает ворона, цепляется своими лапами за гнездо и голову в гнездо, и забирает одного в клюв, поднимается на крышу, лапами зажимает его и долбит, кушает. Она тоже на работе, ей тоже надо кушать. Друзья, ну, какой урок надо извлечь из этого? Когда мы на работе, когда мы оставляем наших детей, и работа нас настолько загружает, что мы не в состоянии дать им нужную пищу духовную и общение отцов с детьми, тогда враг душ человеческих делает то, что делает ворона. И мы возвращаемся с работы, может быть, не первый раз, а когда-то потом, дальше. Время вносит свои коррективы, и мы возвращаемся, и птенцов не досчитываем. Они подрастают, они уходят в мир, а вина в том, что мы слишком погрузились в работу. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы работа не была препятствием к семейному алтарю. Третье, что хотелось отметить, это отцам отношения с вашими женами. Кто-то так сказал: что может сделать самое большое отец для своих детей? И ответ такой: любить их маму. Любить их маму. Конечно, не надо ссориться. Я иногда вот так переживаю, когда вопрос звучит на семейном, допустим, или на брачном пире. Поднимите руку, кто ни разу не ссорился. Мужу и жене вопрос. И если кто-то поднимает, ирония, немножко смех, да он забыл, да он еще не вечер, еще поссорятся, и по-всякому. Как бы осуждают то, что не ссорились ни разу. Друзья дорогие, возможно ли ни разу не поссориться? Как вы думаете, а? Если мы понимаем, что это невозможно, то значит мы будем ссориться. Если мы понимаем, что нормально жить – это не ссориться, то мы будем нормально жить. Но если мы понимаем, что нормально жить – это ссориться, а кто не ссорится – это герой какой-то, с которым надо сфотографироваться рядом и потом показывать, вот кто ни разу не поссорился. Друзья, то будем ссориться. А я вам скажу, что возможно, возможно не ссориться в семьях. И если когда-то было в прошлой жизни вашей, что поссорились, вот с сегодняшнего дня поставьте задачу не ссориться с женой. Нахожу, что эту задачу должен решить муж в первую очередь. И условия, которые необходимо сделать, друзья, это не обижаться. Вчера об этом говорили братья. Не обижаться. В одной семье служитель пришел в семью, проблемная семья, несколько часов выслушивал мужа, потом жену, и думает, ну, что им сказать? Уже пожилой, старец, опыт, а как-то растерялся. Вот и тот прав, когда рассказывает, и эта права, когда рассказывает, и как их помирить? И жена ему помогла. Она говорит, если бы я знала, какой он, я думала, что он ангел Божий. И сразу у брата-служителя мысль. Хорошо, я вам скажу. Вы знаете, что ангелы не женятся и замуж не выходят. И поэтому, кто думает, что ангел, когда на сочетании или когда жених с невестой, не бывает ангелов среди людей. И у каждого есть недостатки. Поэтому обижаться друг на друга нельзя. Это только усугубляет наши отношения друг с другом. И ссоры порождает. И если что-то случилось, нужно прощать друг другу. Нужно уступать друг другу. И будет все хорошо. Вот по моей специальности, я даже сам для себя не так давно услышал такую мысль. Можно сделать так, чтобы ребенок за свою жизнь ни разу не почувствовал зубную боль. Друзья, все знакомы с зубной болью? У всех зубы болели, да и у деток ваших зубы болят. А как это сделать, чтобы ни разу не почувствовать зубную боль с самого детства? Друзья, нужно очень много внимания уделять ребенку. С самого начала, когда зубки только прорастают, прорезываются, смотреть, наблюдать, чаще заглядывать. Маленькая дырочка появилась, ее лечить не больно. И ребенок легко согласится, сядет в кресло. Да, поначалу как-то будет, может быть, и бояться. А потом пломбочку поставят, еще конфетку дадут там или что-то, поощрение какое-то. Он будет желать лечить зубы дальше и дальше смотреть. В другом зубе дырочку заметили, опять нужно полечить. И можно сделать так, что ваш ребенок ни разу не испытает зубную боль. Это возможно? Я думаю, что возможно. Но для этого нужно много усилий. То же самое и в отношениях между мужем и женой. Вот эти все правила библейские, церковные, которые много говорят на сочетании. Если эти заповеди нам соблюдать в отношениях между собой, ссор не будет. Ссор не будет. Это будет возможным. И это возможно. И к этому надо стремиться, и Господь поможет. Старайтесь терпеть, прощать, но обоюдно. Чтобы это было и со стороны мужа, и со стороны жены. И однако же, если что-то и происходит в ваших отношениях, сохрани Господь, чтобы были этому свидетели ваши дети. Если дети увидят, что между отцом и матерью ссора, ругань, они не разговаривают, бывает по неделям, то это очень пагубно отразится на детях. Это намного больше повлечет последствий отрицательных, чем если вы не будете им ничего говорить. Слова дети обычно не слушают, они смотрят на нашу жизнь, на наши взаимоотношения, на наши отношения к детям. И поэтому пусть Господь благословит, чтобы в семьях христианских не было ссор, а если даже и что-то, какие-то недомолвки или разногласия происходят, чтобы этому не были свидетели ваши дети. Как-то в нашей семье жили две внучки. Родители это уехали к другим родителям. Одной 2 годика, а другой 4 годика. И вот наступает вечер, мы их укладываем спать, и я слышу, они что-то нам говорят. Не все понятно. Я переспрашиваю. Они говорят, я тебя люблю, спокойной ночи. И губки сложили, чтобы поцеловать. Откуда это взяли они, друзья? Наверное, они видели, как у них в семьях это происходит. Папа маму поцеловал, уходя с дому или приходя домой. Папа на работу уходит, деток всех поцеловал, на ночь поцеловались. И у них это в привычку входит. И они будут подрастать, и они будут в церкви. Если наше поведение или отношения между мужем и женой будут с любовью, и дети это заметят, и на них это также отразится. Четвертое и последнее, что хотелось бы сказать семьям, где все детки как бы еще в церкви или не в церкви еще, но маленькие, может быть, это личный пример отца. Друзья дорогие, если отец Библию не читает, дети подрастут, они не будут ее читать. Я не имею в виду даже во время семейного общения, когда читается Библия, все вместе молятся, это обязательно должно быть. Как-то с одним отцом, где начались проблемы с детьми, я беседовал и говорю: у вас есть семейный алтарь? Вы имеете семейное общение? Он говорит: нет. Я говорю: ты должен перестроить это. Ты должен обязательно все это поправить. Уже поздно. Уже это ничего не сделаешь. Сделаешь. Но он и не сделал. И дети, они один за другим так вот оставляют церковь, оставляют семью и уходят в мир. Поэтому личный пример, друзья, это когда сын заходит в комнату отца, допустим, а отец читает Библию. Или мама читает Библию. Когда сынок или ребенок ваш видит, что вы читаете Библию, это гораздо больше подействует на его желание читать Библию, нежели вы будете ему говорить: читай Библию, ты сегодня читал. Если он увидит, что родители читают, этого достаточно будет, чтобы ребенок также полюбил Библию и читал. Также и молитва, и вопрос поста. Вчерашнее общение тоже было, об этом говорилось. Как важно, друзья, вместе мужу и жене в посте участвовать, молиться, и чтобы это видели ваши детки. И проблемы, они сами по себе отпадут. Но если отец, отрицательный пример, постоянно пропадает у компьютера, в интернете, с головой там, сынок подходит, вопрос задает, ему некогда, отойди, не мешай мне. Друзья, и дети также привяжутся к этой технике, и они там получат достаточно осквернения у этого, как один назвал брат, дерева познания добра и зла. И познают не добро, а познают зло. И осквернение будет на всю жизнь, потому что папа смотрел. Если папа во время собрания на работе, если папа вместе с семьей во время собрания день рождения празднует в семье, во время служения в церкви, или куда-то на природу уехал отдыхать. Друзья, дети все это замечают. Один сын подходит к отцу и говорит: папа, а почему ты не проповедуешь? Вот у моего друга папа проповедует, а ты почему не проповедуешь? И такие вопросы бывают задают. Поэтому служение отцов, оно не только для Бога очень полезно и для тех, кто служит, но и для детей ваших, которые наблюдают за вами и желают подражать вашей жизни. О чем мы говорим при детях? Это тоже очень важно. Нередко бывает, что мы говорим о вопросах членских собраний, мы говорим о суждении в адрес служителей, бывает. Дети это слушают, бывает, принимают участие, не будучи членами церкви. Это тоже оставляет след в их жизни. И когда они подрастают, и когда им надо подойти к служителю, в каком-то грехе исповедаться, у них уже сложено определенное мнение о том или другом служителе. Чаще всего, друзья, часто бывает так, что служителю угодить всем, это значит не быть служителем. Служитель должен Богу угождать. И кому-то не угодил, и попал под осуждение, и в семьях, и при детях. Детки вырастают, они не пойдут исповедоваться к этому служителю. Они будут носить грех этот в себе, и это еще больше будет их ранить. Поэтому тоже немаловажно, друзья, чтобы мы следили, о чем мы говорим в присутствии наших детей. Ну и вторая часть моей беседы – это если все плохо в семье. В притче о блудном сыне продолжение истории гласит так. «И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения», и отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Дальнейшая судьба этого мальчика нам известна. Настал голод, он начал нуждаться, друзья его покинули, он пошел работу искать, нигде не берут его. К хозяину стада свиного подошел, там попросился, вроде бы взяли, а кушать не давали, даже вместе со свиньями. Как-то брат один рассказывал, среди мусульман рассказывал об этой притче, и они возмутились, говорят, как это так? Отец допустил разделить свое имение при своей жизни. У них так вот принято, что имение отца делится после его смерти. Это равносильно говорит тому, что отец согласился с мнением сына, чтобы отец умер. И он так легко разделил им имение. Неправильно он сделал. И второе, что они замечают в этой притче, неправильно он сделал. Когда увидел сына, побежал к нему навстречу. Неправильно он сделал. Ему надо было оставаться у ворот, дождаться, пока сын подойдет. Так вот, авторитетно заявить ему, что ж, сынок, ты наделал? Где то, что ты забрал с дома? Ну ладно, я тебя приму, но ты же нехорошо поступил. Друзья, отец не так поступил. И если есть проблемы вот в ваших семьях, безусловно, там, где старшие дети, эти проблемы бывают. Бывает, что заканчивается хорошо. Возвращаются, каются, в церковь вливаются. А бывает, что продолжается эта проблема. Как быть? Что делать? Очень хороший пример из этой притчи отцам необходимо принять для себя. Вот случай такой тоже в христианской семье. Дочь уже взрослая, член церкви, однажды заявила, я ухожу из дома. Никто не ожидал, ни отец, ни мать, что так будет. Она участвовала в служении, она пела в хоре, но вдруг у нее резко все поменялось, и она говорит, я ухожу из дома. Ей начали уговаривать, она говорит, не уговаривайте, я хочу пожить нормальной жизнью. И ушла. Где-то устроилась к хозяину, он ее поселил в общежитие, обвесил золотом, дорогими одеждами, и она там совершала непристойную работу на хозяина. И он платил ей деньги, и ее это устраивало. А потом однажды она заболела. И в больнице она узнала свой диагноз. Об этом узнал хозяин. Он все у нее отобрал, он ее выгнал с работы. И она дошла до того, что ночевала где-то под мостами, на картонных коробках. И она тогда, как и блудный сын, вспомнила о своем отце, о своей семье. И написала смс-ку домой. Такого-то числа на таком-то вокзале, на вашем вокзале, где вы живете, я приеду. Если вы будете там, я хочу вернуться домой. Если вы меня отвергли, то считайте, что меня нет. И вот она приезжает, а смс-ку получили, а родство большое. Человек 40-50 собралось в этом в зале ожидания, не поезда ждать, а дочь свою блудную ждать. И дождались, и спели ей песню. И встретили ее, и расцеловали, и она вернулась домой. И таких случаев, друзья, можно много приводить. Дал бы Господь, чтобы там, где скорбь, там, где беда, там, где потеря детей, чтобы мы никогда не теряли упование и надежду на Господа. Чтобы мы никогда не допустили греха, как Самуил сказал, перестать молиться о этих детях Богу. Пусть Господь благословит, чтобы мы способны были ждать, не для того, чтобы укорить, а для того, чтобы обнять, для того, чтобы принять, для того, чтобы не дать договорить, как это образцовый отец, добрый папа из притчи о блудном сыне сделал. Больше хотел сказать сын, прими меня в число наемников, я недостоин, я согрешил против неба и пред тобою. Не договорил, отец обнял, поцеловал, переодел, перстень на руку, праздник в семье. И слова отца были такие, «Сей сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». и начали веселиться. Друзья, будет и в ваших семьях, где есть неблагополучные дети, этот праздник. Если будем молиться, если будем в церкви эту нужду говорить, церковь будет молиться. Если будем ждать, если будем бежать навстречу, как это делал отец блудного сына, Господь восстановит. Однажды Христос, уже идя последний путь на Голгофу, обратил внимание на женщин, которые плакали и рыдали о Нем. Лука это заметил и записал в своем Евангелии. Христос повернулся к ним и сказал: «Не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших». А у меня вопрос возникает, почему Он матерям сказал эти слова, а не отцам? Я думаю, что или их там не было, или они не плакали. Плакали жены, плакали мамы. Отцам не должно быть стыдно плакать, когда дети гибнут, молить Господа, поститься и просить прощения у Господа за какие-то, может быть, упущения во время воспитания. Но пожелание такое всем семьям христианским, чтобы когда наступит встреча с Иисусом Христом, и мы будем на небе, чтобы мы могли так сказать: «Вот я и дети, которых дал мне Господь». А сейчас будем так говорить: «Я и дом мой будем служить Господу». Аминь.